эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Конституционный суд Грузии фактически легализовал потребление марихуаны.
И я думаю, что не только потребление, культивация и реализация, как, допустим, в кофешопах в Грузии будет допущено. И я думаю, что это будет сделано в ближайшем будущем.
Дерзкий побег из юго-осетинского СИЗО совершил подследственный Андрей Кабисов, обвиняемый в тяжких преступлениях.
Я даже не представляю, где они могли совершить этот подкуп. Может быть, находясь в подвальном этаже, они как-то остались более изолированными.
Суд над журналистом. Наш блогер Изида Чания подает встречный иск.
Я не расследовала, я не обвиняла никого. И самое главное, в моей статье нет упоминания имени Лолу, и суд еще не доказал, вообще имела я в виду его или не имела.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В Сочи представители России, Ирана и Турции начали переговоры по вопросам, связанным с войной в Сирии. Министерство иностранных дел России заявило, что официальные лица обсудят вопросы формирования Сирийского конституционного комитета, зон деэскалации, созданных в Сирии, и гуманитарные вопросы. Переговоры продлятся 2 дня. Хотя Турция, Россия и Иран поддерживают разные стороны в сирийском конфликте, в прошлом году они начали процесс переговоров в столице Казахстана, Астане, и занимались в основном такими вопросами, как создание зон прекращения огня и деэскалации. В Женеве проходил отдельный раунд переговоров под эгидой ООН по политическим вопросам в Сирии. Российскую делегацию в Сочи возглавляет специальный посланник Кремля по Сирии Александр Лаврентьев. Также ожидает участие заместителя министра иностранных дел Ирана Хусейни Ансари и его турецкого коллеги Седата Онола, а также специального посланника ООН по Сирии Стафана Демистури и представителей правительства президента Сирии Башара Асада. Турция 29 июля объявила, что планирует провести саммит с Францией, Германией и Россией в начале сентября для обсуждения конфликта в Сирии и других региональных вопросов. В сообщениях, опубликованных турецкими СМИ, 29 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что встреча состоится в Стамбуле 7 сентября. Турецкий лидер не привел никаких подробностей по вопросам повестки дня, но сказал, что Турция продолжит диалог с Россией вне этой четверки. Пол Манафорт во вторник станет первым из бывших помощников президента Дональда Трампа, который предстанет перед судом в пригороде Вашингтона. Федеральными следователями, изучающими вмешательство в выборы в США в 2016 году, ему предъявлено обвинение в банковском и налоговом мошенничестве. Несмотря на то, что речь идет о финансовых преступлениях, судебный процесс может привести к политически разрушительным результатам для человека, который участвовал в избирательной кампании Трампа. В июне 2016 года Манафорт присутствовал на встрече функционеров из окружения Трампа с гражданами России, якобы располагавшими компрометирующими материалами на кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон. Специальный прокурор Роберт Мюллер уже 14 месяцев проводит расследование возможного вмешательства Кремля в выборы США. Как ожидается, сторона обвинения укажет на то обстоятельство, что расходы Манафорта на покупку недвижимости и предметы роскоши не соответствовали суммам, объявленным в его налоговых декларациях. Манафорт, по мнению следствия, ввел в заблуждение кредиторов, заимствуя десятки миллионов долларов. Команда прокурора Мюллера заявила в то же время, что на судебном процессе не будут представлены доказательства возможного сговора Манафорта с Россией. В то же время известно, что один из кредитов в размере 10 миллионов долларов был предоставлен Манафорту российским бизнесменом Олегом Дерипаской, известным тесными связями с президентом России Владимиром Путиным. Разбирательство дела Манафорта в суде может продлиться примерно 3 недели.
«Эхо Кавказа». Новости.
Германия выдала России бизнесмена Андрея Ковальчука, которого обвиняют в организации контрабанды почти 400 килограммов кокаина из Аргентины по дипломатическим каналам. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков. По словам юриста, Ковальчук находится в следственном изоляторе «Матросская тишина» и отказывается от дачи показаний. Жеребенков не уточнил, когда именно был экстрадирован его подзащитный. Однако адвокаты Ковальчука в Германии обжаловали решение властей о выдаче, так как не были об этом уведомлены. Об обнаружении 389 килограмма кокаина на территории российского посольства в Буэнос-Айресе в феврале 2018 года рассказала министр безопасности Аргентины Патриция Булрич. После контролируемой поставки наркотика в Москву были арестованы 6 человек. 3 предполагаемых сообщника контрабандиста в России, руководители фонда «Русские православные меценаты в Латинской Америке» Иван Близнюк и Александр Чекало в Аргентине. В материалах российского уголовного дела они не упоминаются. И Андрей Ковальчук в Германии. Адвокат Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет России обеспечить государственную защиту заключенному Евгению Макарову, которого пытали сотрудники Ярославской исправительной колонии номер 1. Об этом юрист написала на своей странице в Facebook. По словам Бирюковой, ее подзащитный находится в камере под видеонаблюдением и отказывается выходить без личного присутствия адвоката. Макаров считает, что его могут убить и выставить это как самоубийство. Бирюкова также сообщила о том, что Следственный комитет не отвечает на ее заявление. В июле «Новая газета» опубликовала видео, на котором сотрудники ФСИН жестоко пытают заключенного Ярославской колонии номер 1 Евгения Макарова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение полномочий с применением насилия». Суд арестовал 6 сотрудников колонии, подозреваемых в пытках. В свою очередь, адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, которая представляла интересы Макарова и добыла видео избиения, покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на угрозу президента США Дональда Трампа применить к Анкаре санкции, если она не освободит американского священника Эндрю Брансона, находящегося под арестом 2 года. «Давлению мы не уступим, а Америка рискует потерять важного и честного партнера», заявил Эрдоган в беседе с журналистами во время визита в Южноафриканскую республику.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии «Новый политический центр ГИРЧ» Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, признав все санкции за употребление марихуаны неконституционными. Таким образом, даже административная ответственность в виде штрафа за потребление теперь взиматься не будет. Незадолго до нашего эфира я побеседовал с Зурабом Джапаридзе.
Батун Ужираб, вы могли бы объяснить суть сегодняшнего решения Конституционного суда по вашему иску?
Да, конечно. В прошлом году, 30 ноября, мы выиграли дело в Конституционном суде Грузии. И тогда этот суд сказал, что потребление марихуаны не может быть наказуемо криминальным кодексом. А сейчас у нас было второе дело, потому что все еще оставалось штраф за потребление. Штраф 500 лари – это административный штраф. И сегодня Конституционный суд Грузии сказал, что потребление марихуаны не может быть наказуемо и административным кодексом. То есть это значит, что потребление марихуаны в Грузии полностью легально, 100%.
Там была использована такая формулировка, что потребление марихуаны наносит вред только здоровью того, кто потребляет марихуану, и он сам несет ответственность за результат. Но разве подобная логика не относится практически к любым наркотикам? Насколько расширительно можно толковать это решение Конституционного суда?
Да, аргументация Конституционного суда такова и была такова и в предыдущем деле, который мы выиграли. Суд заявил, что если человек вредит никому вокруг, то делать что угодно, в том числе употреблять марихуану. Но дело в том, что Конституционный суд – это не парламент, то есть Конституционный суд не может менять политику целиком, то есть в том числе и политику, наркополитику. Поэтому Конституционный суд выносит по конкретным делам, Конституционный суд говорит, что вот это можно, вот это нельзя. Поэтому конкретно это дело касается потребления марихуаны, это не касается никаких других наркотиков. То есть если кто-то хочет использовать ту же самую логику в отношении других наркотиков, то он или она должна пойти в Конституционный суд заново и попросить Конституционный суд вынести решение заново по другим наркотикам. Это можно сделать, я уверен, что кто-то в Грузии это сделает.
Вы могли бы еще объяснить, что касается хранения? Это понятно, да, что человек может иметь там определенное количество марихуаны, но за пределами легального поля остается изготовление, приобретение. Как вы считаете, не сосредоточатся ли грузинские правоохранительные органы именно на вот этом этапе? Не будут ли людей задерживать именно в момент приобретения, например, наркотиков?
Может быть, это невозможно сейчас исключать, потому что это решение касается только потребления. Но из-за того, что суд, Конституционный суд сказал, что потребление марихуаны невозможно быть наказуемо ни административным кодексом, ни криминальным кодексом, логически следует из этого, что люди должны иметь легальный способ, как-то достать эту марихуану. Это можно либо покупать, либо культивировать. Поэтому я думаю, что это дело времени. Я думаю, что законодательный орган, парламент Грузии, парламентариям придется принять решение и менять все законодательство касательно марихуаны. И я думаю, что не только потребление, и культивация, и реализация, как, допустим, в кофешопах Грузии, будет допущена. И я думаю, что это будет сделано в ближайшем будущем.
Рассказывал лидер партии «Новый политический центр Гирчи» Зураб Джапаридзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В продолжении темы наркотиков. На прошлой неделе мы рассказывали о принятом в первом чтении решении парламента самопровозглашенной Республики Абхазия ужесточить наказание за распространение наркотиков вплоть до смертной казни. Наш блогер Изида Чани объясняет, почему это не сработает.
Смертной казнью или пожизненным лишением свободы, скорее всего, будет караться ввоз, вывоз или перевозка транзитом наркотических веществ в особо крупных размерах. Такие изменения в Уголовный кодекс Абхазии были приняты в первом чтении депутатами в ходе завершающего весеннюю сессию заседания парламента. Почему наказание за распространение наркотиков в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет показалось депутатам парламента недостаточным, остается только догадываться. Периодически у какого-нибудь магазина с банкоматом вечерком собираются машины и молодые люди. Последние что-то бурно обсуждают, суетятся, кому-то звонят и курсируют от банкомата и обратно. В банкомат они кладут крупные суммы, затем отбегают, потом еще раз возвращаются, чтобы доложить какие-то деньги. После такой бурной суеты машины вместе с молодыми людьми уезжают практически одновременно. И снова тишина. Такую картину наблюдают, наверное, каждый житель страны. Но не все, как и я, долгое время понимают, что за повод собрал такое количество молодых людей у магазина. Изумлению продавщицы, которая спросила, с чем связан этот ажиотаж, не было предела. С сознанием дела она мне подробно разъяснила всю систему оплаты и получения наркотиков с использованием банкоматов и следующих за этим закладок. Оказывается, потребителям наркотиков достижения науки и техники значительно облегчили жизнь. И вот эта откровенная, чуть ли не легальная схема получения наркотиков, известная каждому второму жителю нашей страны, не стала до сих пор предметом пристального внимания правоохранительных органов. Так с чего бы мне предполагать, что ужесточение наказания даст хоть какой-то эффект? Я лично уверена, что эффекта не будет. Моя уверенность основана на законе, озвученном классиком марксизма-ленинизма, о спросе, который рождает предложение. Против этого принципа принципа не устоял даже социализм с его железным занавесом. Только расплодились спекулянты, которые боялись, но продавали заморские товары, а степень ответственности сказывалась лишь на ценах на всякую заморщину. Наркотики тоже товар, и бороться с их поставками, ужесточая наказание, бессмысленно. И если бы народные избранники умели слышать, то они бы услышали призыв заместителя генерального прокурора, озвученный более полугода назад на комитетском заседании, что у Какаля дал четко понять депутатам, что ларчик запросто откроется, если народные избранники потрудятся ознакомиться со статистикой судебных решений, связанных с наркотиками. Прокурор настаивал на том, что необходимо увеличивать ответственность конкретных лиц за принятие того или иного решения. Какалия имел в виду судей, которые принимают решения, используя любую лазейку. Если мы сейчас ужесточим и не возьмем под контроль исполнение, то будет найдена новая лазейка для того, чтобы человек ушел от наказания. Например, болезнь. Будут делать документы о том, что человек болеет. Пытался наставить депутатов на путь истины заместитель генерального прокурора. Тщетно. Ориентир на ужесточение был взят. И, насколько мне известно, у депутатской комиссии так и не достало времени заняться изучением судебных дел, связанных с наркотиками. Они так и лежат в парламентской комиссии. Поэтому все, что следует ожидать после введения смертной казни для поставщиков наркотиков, на которую в Абхазии наложен мораторий, это повышение цены на наркотики, соответственно, и ухудшение криминогенной ситуации. Стоимость наркотиков выше, воровать и грабить надо больше. Это как в природе. Сняли с крыш шифер, покрыли их профнастилом, и исчезли воробьи. Исчезли воробьи, но появились клопы и так далее. Если бы народные избранники заботились не о дешевой популяризации своих персон, а хотя бы иногда задумывались над последствиями принятых ими решений, они смогли бы даже понять, что взор государства должен быть прикован не только к поставщикам. Силы надо направить на снижение количества потребителей. Ничего нового. Образование, просвещение, формирование другого человеческого образа жизни у молодежи. И еще, принимая решение о смертной казни или пожизненном заключении, никто не задался вопросом о состоянии Дранского СИЗО. Для того, чтобы содержать людей в пожизненном заключении, надо привести его в состояние, пригодное для жизни в заключении. Депутатам парламента все проблемы, связанные с так называемой абхазской тюрьмой, из которой с завидной регулярностью третьей десятилетия убегают заключенные, хорошо известно. Значит, принимая решение о смертной казни, то есть пожизненном заключении, они прекрасно осознают и степень его невыполнимости. Так на поверхность всплывает вопрос, кто и с какой целью лоббирует поправки к закону, которые повлекут за собой повышение цен на наркотики и рост преступности. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачаня, из Сухума.
К другим темам. Из изолятора временного содержания МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сбежал подследственный Андрей Кабисов, обвиняемый в нескольких тяжких преступлениях, в том числе в похищениях людей с требованием выкупа. С подробностями Жанна Тарханова.
Через год после своего ареста Андрей Кабисов бежал из заключения. По официальной информации МВД, побег был совершен примерно в 2 часа ночи. Андрей Кабисов прокопал стену в здании изолятора временного содержания и пролез наружу. В МВД возложили ответственность за побег заключенного на сотрудников изолятора, поскольку, по их словам, невозможно прокопать стену за короткий срок. Однако, судя по фотографиям, размещенным в СМИ, осужденный не совершал подкоп, а пробил дыру в кирпичной стене. После этого Кабисов аккуратно разобрал стену кирпич за кирпичиком, и через отверстие преступник вышел на прилегающую улицу Хитогурова и спокойно удалился по ней. Любопытно, что само здание ИВС расположено в подвале здания МВД Южной Осетии. Правозащитник Фатима Маргиева рассказывает, что в ИВС подозреваемые в совершении преступлений могут содержаться не больше 48 часов.
А так
практически невозможно там совершить побег. Я даже не представляю, где они могли совершить этот подкуп. Ну, правда, сейчас говорят, что подвальный этаж отдали в СИЗО. И, может быть, находясь в подвальном этаже, они как-то стали более изолированными. И, наверное, удалось совершить побег. А он, что был в одиночке, даже не представляю. Ну, отлично, наверное, несут все-таки руководство, дежурные. Ну, наверное, так, тех, кто дежурил в этот день. Но если учесть, что этот подкуп осуществляется в течение длительного времени, то, не знаю даже, уже не мог в течение суток прокопать. Подкуп был в здании МВД, ПВС. Там был совершен подкуп. Но они вышли во двор МВД. То есть они не сориентировались там внутри, куда копать, и вышли во двор МВД. Это было, кажется, в прошлом году. Или позапрошлом. Позапрошлом, да.
Маргиева говорит, что на улицах Цинвала ажиотажа из-за побега нет, в городе проводят рейды. Ровно год назад, в июле 2017 года, силовикам удалось выйти на след группы, занимавшейся похищением бизнесменов с получением выкупа. Очередное похищение жителя Цинвала Александра Цхавребова было раскрыто, когда задержали Андрея Кабисова. Он признался, что требовал у Цхавребова около 2 миллионов рублей, ровно столько, сколько стоила машина потерпевшего. Кстати, бизнесмена похитили на его же автомобиле на загородном участке в селе Приз. 34-летний Андрей Кабисов к тому времени уже 2 года находился в розыске по подозрению в похищении людей с целью получения выкупа. Кабисов сознался еще в нескольких ранее совершенных преступлениях. Вместе с подельником Сарматом Габараевым похитил бизнесмена Нукзара Хитагурова, у которого потребовал 2 миллиона рублей. По словам подозреваемого, бизнесмен сам принес деньги – 500 тысяч рублей. Также Кабисов рассказал следователям и еще об одном похищении предпринимателя Геннадия Силкаева, который после угроз заплатил преступникам 1 700 000 рублей. Это преступление Кабисов совершил с ныне покойным Феликсом Гатикоевым. Четвертый эпизод касается строителя Суслана Кочмазова, которого Кабисов также похитил вместе со своим подельником Гатикоевым. Следствие за год не передало материалы уголовного дела в суд, и сроки содержания, видимо, продлевались, хотя сам Кабисов дал признательные показания по нескольким преступлениям на видеокамеру оперативникам МВД, и процесс допроса был опубликован в интернете югоосинскими СМИ. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что неоднократно ставили вопрос об усилении мер безопасности в изоляторе временного содержания и Цхинвальской тюрьме, поскольку эти здания дореволюционной постройки и не отвечают необходимым стандартам уголовно-исправительного законодательства.
Здание, откуда совершен побег, еще до революционной постройки. Там фактически цемент тогда не употреблял, он на известе построен. Такое же положение дел и в исправительном учреждении тоже у нас. Оттуда вот тоже были побеги. Помню, тогда один осужденный, Габараев Суслан, ложкой выковырял в стену и совершил побег. Да, до старинной постройки, еще до революционной постройки. Бетон не применялся тогда, кирпичи пялись и свистел. Прошло столько лет.
Говорит Амиран Дьяконов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Судья Сухумского городского суда Рустам Чагава огласил решение судьи Зарины Габеевой об отказе удовлетворить ходатайство блогера «Эхо Кавказа» Изиды Чаня об отводе судьи Чагава. После этого судья Чагава отказал в удовлетворении ходатайства Чаня об проведении лингвистической экспертизы за пределами самопровозглашенной республики в российском экспертном учреждении. За ходом процесса против нашего блогера следит наш корреспондент Елена Заводская.
Гражданское дело о защите чести и достоинства экс-министра внутренних дел и депутата Рауля Лулуа тянется уже полтора года. Свой иск он предъявил журналисту Изиде Чанья по двум предложениям в двух ее публикациях. Судебное заседание началось с того, что судья Рустам Чагава зачитал решение судьи Зарины Габеевой, которая рассмотрела ходатайство Чанья об отводе судьи. Габеева признала ходатайство необоснованным и отказала в его удовлетворении, одновременно посоветовав направить содержащиеся в нем претензии к судье Чагава в кассационную инстанцию. Судья Рустам Чагава был, видимо, в курсе намерений адвоката Лулуа Фриды Лазба, потому что сразу после оглашения решения Габеевой Чагава любезно поинтересовался у Лазба.
Так, что там с вашим вопросом? Вы можете показать мне копию вашего запроса генеральному прокурору?
Мы сделали запрос генеральному прокуратуру, просим выдать сведения о том, возбуждено ли уголовное дело по событиям 5 июня 2016 года, произошедшему зданием ВДРА, если да, то на какой стадии оно находится, есть ли по нему подозреваемые и обвиняемые. Это датируется 3 июля 2018 года. До сих пор ответ мы не получили, но мы считаем, что данный запрос имеет отношение к делу, поскольку подан иск о защите чести и достоинства, мы считаем, что Лола оскорблен в том, что он участвовал как экс-министр в штурме некоего здания.
Лазба попросила судью отложить рассмотрение дела до получения ответа на запрос из прокуратуры. Изида Чанья была категорически против. Она сказала:
«Я возражаю. Это не имеет никакого отношения к статьям, которые я писала. Я не расследовала, я не обвиняла никого. И самое главное, в моей статье нет упоминания имени Лола, и суд еще не доказал, вообще имела я в виду его или не имела. Да, я понимаю, что она уверена в решении, которое вы примете, но я думаю, что это преждевременно делать такие заявления о том, что суд еще не принял решение по поводу моих публикаций, скажем так, да, хотя мы в решении суда, конечно, не сомневаемся. Я протестую. Это преднамеренное затягивание суда. Лулуа является депутатом. Если его очень интересует деятельность прокуратуры, он может создать депутатскую комиссию. На его месте я давным-давно это сделала и позвать прокуратуру и спросить, что сделано по этому делу. Использовать суд для удовлетворения политических амбиций Лулуа я не считаю возможным.
Изида Чанья заявила ходатайство о проведении лингвистической экспертизы российскими специалистами, так как в Абхазии нет квалифицированных экспертов-лингвистов. Она сообщила:
в деле уже есть лингвистическое исследование, проведенное по инициативе истца Лулуа в Абхазском государственном университете. В соответствии с законом о государственной экспертной деятельности производство исследования не может быть поручено специалисту, если установлены обстоятельства, подтверждающие его заинтересованность. Учитывая, что Бахи уже давала заключение истцу Лулуа, безусловно, имеются основания, подтверждающие заинтересованность данного специалиста в том, чтобы второе исследование полностью соответствовало первому, сделанному по заказу истца Лулуа. Неудивительно, что второе заключение является повторением заключения, сделанного по заказу Лулуа. К тому же статья 4 закона о государственной судебной экспертной деятельности в Республике Абхазия учитывается принцип независимости эксперта, исследователя, специалиста. Между тем, Бахия при проведении первого исследования вступала в контакты со стороной истца в то время, как статья 83 ГПК Республики Абхазия прямо указывает на запрет на контакты с участниками процесса. В деле также имеется лингвистическое заключение, сделанное специалистами Министерства внутренних дел, которое полностью противоречит выводам, сделанным преподавателями АГУ, Бахия и Каюн. Лингвистические исследования МВД и АГУ диаметрально противоречат друг другу, а значит, не могут быть использованы в качестве доказательства по гражданскому делу.
Изида Чанья напомнила о том, что при опросе в суде специалисты Натыла Бахи и Наталья Каюн признали сами, что не являются лингвистами, что вызывает сомнения в их компетентности и не соответствует требованиям, предъявляемым законом к специалистам. Судья Чагава несколько часов обдумывал ходатайство о назначении лингвистической экспертизы в Российской Федерации и принял решение его отклонить. Таким образом, данное ходатайство Чанья стало 20-м по счету отклоненным судьей Чигава. Однако это не помешало Чанья огласить встречное исковое заявление к Раулю Лоло о компенсации морального вреда. В своем заявлении она указала на то, что вот уже полтора года участвует в судебном разбирательстве по беспредметному иску Лолуа. По ее мнению, судебный процесс по иску Лолуа является прямым посягательством на свободу слова и свободу выражения собственного мнения, которые гарантированы каждому гражданину Республики Абхазия, Конституцией страны, законами о СМИ и о доступе к информации. Данный судебный процесс, с моей точки зрения, имеет целью оказать на меня, как на журналиста, давление и воспрепятствовать моей профессиональной деятельности. Я считаю, что нарушены мои личные свободы, попраны гражданские и профессиональные права, и мне лично причинен моральный вред, сказала Изида Чанья. Представитель истца Лана Цаава попросила неделю на ознакомление с иском. Судья отложил рассмотрение дела на неделю. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
В грузинской мечте подтвердили, что наиболее вероятным кандидатом в президенты от правящей партии является бывший министр иностранных дел времен правления Саакашвили, а ныне независимый депутат грузинского парламента Саломе Зурабишвили. «Есть достаточно твердое мнение поддержать Зурабишвили или вообще не включаться в этот процесс», заявил один из лидеров грузинской мечты и парламентского большинства Гия Вольский, отвечая на вопрос журналистов о предполагаемом кандидате в президенты от правящей партии, передают грузинские СМИ. Ранее премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что будет лучше для демократии, если правящая партия не будет выдвигать своего кандидата на выборах президента. На сегодняшний день о желании принять участие в выборах заявили экс-спикер парламента, председатель партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе, лидеры нового политического центра Гирчи Зураб Джапаридзе, лейбористов Шалва Натилашвили и националистического движения «Грузинский марш» Сандро Бригадзе. На днях о возможном участии в президентской гонки сообщил Алеко Элисашвили в качестве независимого кандидата. Главы России и самопровозглашенной Республики Южной Осетии провели телефонный разговор, обсудив актуальные вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора российские и югоосетинские лидеры также обсудили предстоящее празднование 10-летнего юбилея признания независимости республики со стороны Российской Федерации, передает информагентство РЕС. Обсуждены актуальные вопросы российско-югоосетинского взаимодействия, в том числе в контексте предстоящей 10-й годовщины признания России независимости Южной Осетии, уточнили в Кремле. Президент Сирии Башар Асад принял приглашение посетить с визитом самопровозглашенную республику Южная Осетия, сообщил Анатолий Бибилов на пресс-конференции по итогам первого официального визита в Сирийскую Арабскую Республику. От имени народа Южной Осетии я пригласил своего сирийского коллегу приехать в республику. Он принял приглашение и приедет в удобное для него время с учетом той ситуации, которая складывается в Сирии, отметил Бибилов, передает информагентство РЕС. По его словам, в Дамаске настроены на дальнейшее развитие двусторонних отношений по всем ключевым направлениям, включая экономику, образование и культуру. Обвиняемый в убийстве семи смитов пастух Малхаз Кабаури по-прежнему не признает вину и говорит об участии в совершении преступления других лиц. Новый адвокат Кабаури сегодня побывал в учреждении по исполнению наказаний. Как сообщил Интерпресс Ньюс, защитник интересов Кабаури Александр Кабаидзе есть определенные детали, о которых сегодня он говорить не может. Рассказать об озвученных обвиняемым новых деталях Кабаидзе планирует завтра. Малхаз Кабаури остается на той же позиции, что и прежде. Он не признает вину.
Новости представила Амина Умарова. Ехать Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Кабинет министров Грузии приступил к борьбе с незаконной вырубкой лесов, в том числе и экономической. Сегодня было объявлено об освобождении импорта лесоматериалов от НДС, что позволит снизить себестоимость древесины в Грузии на 18%. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
В правительстве Грузии заговорили об внесении поправок в налоговое законодательство. Свои первостепенные задачи обновленный Кабмин Мамуки Бахтадзе обрисовал концепции зеленой экономики, подразумевающей, в частности, введение жестких ограничений на массовую вырубку лесов. Стратегию огласил сам глава Кабмина.
За последние годы сложилась очень тяжелая ситуация. Некоторые регионы находятся на грани экологической катастрофы. Лес является нашим безусловным богатством. В то же время прекрасно понимаю, что на фоне бедности сложно предпринять радикальные шаги по ограничению вырубки лесов. Но мы будем непреклонны и принципиальны на этом пути. Мы планируем запретить экспорт обработанного леса, в то же время собираемся стимулировать импорт. Рубка леса уничтожает наше главное богатство – лес. Поэтому трудоустройство населения в этом секторе не является для нас приоритетом. Мы собираемся развивать в Грузии другие сектора, которые помогут трудоустроить население, и в том числе на природоохранном направлении.
Планы правительства не разделяют население, единственным источником дохода которого являются лесозаготовки. На минувшей неделе в Сванете прошли массовые акции протеста, где местные жители высказали свое несогласие с рейдами финансовой полиции, закрывшей десятки незаконных лесопилок. Для стабилизации ситуации власти задействовали спецназ. Сегодня местные жители говорят, что у них нет никакого выбора. В малоземельном регионе нет ничего, кроме лесов, говорит Мамука Хвистани.
Мы лишились единственного источника к существованию. У нас нет земли, кроме огорода, и этим не прокормиться. Пусть создадут альтернативу. Мы не против. Мы сами рады не заниматься этой опасной работой.
Между тем, по данным Грустата, с 2013 года ежегодно в Грузии выявляется до 3500 случаев незаконного промысла леса. За последние 4 года удвоились объемы незаконной добычи с 12 тысяч до 25 тысяч кубометров. Что касается экспорта, то за первые 6 месяцев текущего года из Грузии вывезено обработанного леса на сумму 7,5 миллионов долларов, а дров на 370 тысяч долларов. Основным покупателем древесины является Иран. За этот же период в Грузию было импортировано древесины на сумму до 4 миллионов долларов. Исходя из конъюнктуры рынка, предприниматели полагают, что власти смогут установить контроль над отраслью. С другой стороны, осложнение чревато социальным бунтом, говорит Тенгиз Твериани.
Цены на лесоматериалы достигли пика, и рынок фактически бесконтролен. Так как импортируемая продукция стоит дешевле местной, то в случае снятия пошлин на импорт законный промысел потеряет всякий смысл. Хотя, думаю, люди продолжают рисковать за неимением альтернативного трудоустройства. За прошедшие годы в Сванете на лесозаготовках погибли до 60 человек.
Впрочем, по словам министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Левана Давиташвили, существующая в отрасли анархия целиком на совести прошлых властей.
К сожалению, сроком на 20 лет и более во владении частных лиц передавались леса без учета норм экологии. В результате большинство этих участков оказались подчистую вырублены. Новые законодательные нормы позволят нам поставить вопрос об ответственности этих лиц.
По словам замглавы Минфина Николоза Гагуа, анонсированные премьером инициативы сегодня приняли законодательную форму и отправлены на утверждение парламентом. Впрочем, поправки на налоговый кодекс будут приняты не ранее начала работы осенней сессии. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Лозунг о единстве двух Осетий был активно использован политическими силами самопровозглашенной Республики Южная Осетия не раз. Однако что стоит за этим лозунгом? Насколько действительно едины Северные и Южные Осетины? Ответы на эти вопросы искал Мурат Гукемухов.
Так получилось, что в последнее время было много сказано руководством Южной Осетии и государственными СМИ о единстве и братстве Осетин, о необходимости воссоединения разделенного народа. Об этом говорилось на недавней встрече президентов двух Осетий, Северной и Южной. На встрече Анатолия Бибилова с осетинской диаспорой в Дамаске. Говорил об этом и в Схинвале, когда принимал осетин из Турции и регионов России. Параллельно с этим шла другая кампания, направленная на легитимацию в глазах общества цен заседлости для кандидатов в депутаты в преддверии парламентских выборов. Шла эта работа по двум направлениям. Юридической, то есть был принят закон, по которому кандидат в депутаты добровольно предоставляет государству право на доступ к его персональным данным в России, то есть дает право выяснять, когда и на какой срок он выезжал из республики. И второе направление – это работа с общественным мнением. Обществу как бы объяснили, почему необходимо ограничить политическую активность соотечественников, уехавших из республики или часто отсутствующих. Они подозрительны, как и их прошлое, мало ли чем они занимались там в России. Их мотивы непрозрачны, Бог его знает, что у них еще на уме. Весьма красноречив в этом смысле ролик по скриптум, опубликованный информагентством РЕС, где в качестве осетина, несоответствующего цензу оседлости, пред нами предстает торгаш-воришка Дима Семицветов, персонаж из фильма «Берегись автомобиля», которого сыграл Андрей Миронов. И Фантомас, злодей, мечтающий о власти, в считанные секунды меняющий личину и способный ввести в заблуждение кого угодно, только не спикера парламента Петра Гасиева, объясняющего югоостинскому избирателю, что в парламенте должны быть люди проверенные, которые прожили бок о бок с ними все годы испытаний и невзгод. Тезис этот, мягко говоря, изжил себя после наступления прочного мира. Потому что по этому цензу получается, что гражданин, который прожил в республике самые сложные для нее 20 лет, даже воевал, но полгода назад выехал, не может участвовать в выборах. И наоборот, тот, кто приехал уже после войны, например, осваивать российские деньги, достоин быть депутатом парламента, а со следующего года и президентом республики. То есть само время лишило ценз оседлости смысла. Единственный фильтр, который сегодня можно применить, не вызывая у окружающего мира сомнений в адекватности, это мнение избирателя, говорит югоостинский блогер Алан Парастаев.
Ценз оседлости должен быть убран. Народ выберет. Я в страшном сне не верю, чтобы югоостинский избиратель выбрал бы кого-нибудь, пусть даже очень успешного бизнесмена московского, который приехал, не будучи здесь ни во время войны, ни во время наших тяжелых испытаний. Ну, не выберет оно его. Первое, что он скажет, тогда мне трудно будет получить.
Также с новоявленной национальной идеей объединения. Странно выглядит со стороны, когда на фоне лозунгов о всеобщем братстве проводятся разделительные линии между выехавшими и оставшимися. Причем без каких-то качественных критериев, просто по факту домоседства, неподвижности. Понятно, для чего это делается, чтобы отсечь успешную диаспору и сделать более конкурентным югоостинскую бюрократию, говорит руководитель аппарата председателя ЦК Компартии Коммунисты России Чермен Хугаев.
Этих граждан объединили в категорию только потому, что очень большое количество осетин, которые за пределами Южной Осетии добились успехов в разных областях, кто-то в бизнесе, кто-то в управлении, кто-то еще где, люди на самом деле с более широким мировоззрением, они повидали, у них есть какие-то мнения насчет того, как должна республика развиваться. Ну и учитывая то, как сегодняшняя власть Южной Осетии вообще всего боятся, любой альтернативной точки зрения на развитие республики, то неудивительно, что все эти люди быстренько в глазах власти объединились в отдельную категорию и поддаются критике.
Еще одна разделительная линия обозначилась в этом году. Оказывается, что и те, кто безвыездно жил в республике, должны ограничить свои амбиции, потому что те, кто уже у власти, против. Минюст, а затем и суд, им этого не позволит. Не потому, что они не жили в республике, а потому, что их амбиции неуместны. Как сказал спикер парламента Петр Гасиев, партий и так уже слишком много. Мурат Гукемухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Публицист Дмитрий Муниава погружается в бедзиноведение. Текст читает Вадим Дубнов.
На минувшей неделе самым популярным направлением грузинской политологии стало вновь бедзиноведение. Экспертное сообщество изучает большое интервью Бедзина Иванишвили, как шампальон египетские иероглифы, и каждый день обнаруживает что-то новое. Подтекст в Грузии важнее текста еще с советских времен, с тех пор, как политическая и культурная элита республики научилась облекать крамольные мысли-метафоры в идеологически безупречные формы. поиск скрытых смыслов, любимый национальный спорт на грани конспирологии. Мы чаще размышляем не о том, что сказал политик, а о том, что он якобы подразумевал. Но когда общество пытается понять, что имел в виду Бедин и Ванишвили, возникают сложности, поскольку риторику ему преподавал явно не Демосфен. Эксперты работают с его монологами, как британские криптоаналитики с шифровальной машиной «Энигма», и зачастую ищут намеки там, где их нет и в помине, и все лежит на поверхности. Вот заявление, которое шокировало многих комментаторов. То, в чем меня обвиняют и называют неформальным правлением, путают с общественным контролем. Я часто говорил, что у меня есть определенное доверие общества, и я могу воспользоваться им в любой момент и раскритиковать любого представителя власти. Обществу из-за недостатка опыта не удается контролировать эффективно, и я выполняю его функцию и усиливаю его. Он совсем чуть-чуть не дотянул до фразы «общество – это я», но важнее другое. Мы в неведении своем полагали, что Иванишвили управлял страной. Он же утверждает, что был то ли античным эфором, как вариант народным трибуном, то ли библейским пророком, обличавшим нечестивых властителей. Разумеется, наша, как бы демократическая, или, как ее еще называют, психиатрическая республика, бедна и слаба, но у Грузии есть одно важное преимущество. Здесь всегда дышалось свободнее, чем в любой из соседних стран. Даже небольшое усиление авторитарных тенденций вызывает настороженность. А когда правитель начинает нести несусветную чушь, коллективный инстинкт самосохранения не утихает ни на секунду, как сирена на борту тонущей подлодки. Общество не созрело для полноценной демократии и согласно принять как меньшее зло персоналистский режим и смотреть сквозь пальцы на причуды лидера, но лишь в том случае, если он будет рационален, адекватен и по мере возможности честен. И сегодня, когда Бедзина Григорьевич, подобно гражданину Папишвили из фильма «Мимино», указывая на бывшего премьера и некоторых его сотрапезников, будто бы восклицает «Да это не мой ребенок!», жители Грузии нервно переглядываются. Не исключено, что они захотят развить кинематографическую метафору и поступить как гражданин Мизандари в ресторане «Лазани» города Тилави 15 октября 1967 года. Иванишвили рассказал душераздирающую историю о том, как бывший премьер-министр при содействии министра экономики прятал от народа в сейфе в пещере доклады ЮНИСЕФ и МВФ о нашей ужасающей бедности и даже не пытался обуздать банкиров, выступавших в роли вампиров, а затем и вовсе утратил способность к управлению. Здесь опять следует предоставить слово Иванишвили. Начиная с октября прошлого года я увидел, что ситуация тяжелая, и сказал ему, что я сейчас выйду в общество и скажу, что вообще не вмешиваюсь в дела вашего правительства, и не звони больше, ни по каким вопросам, ни вообще. Именно это его обеспокоило. Он сказал, что его команда полностью распадется. Но больше, чем в распаде команды, он переживал о том, что может потерять определенный ресурс в обществе. Вот что называют неформальным правлением. Как бы там ни было, через несколько месяцев неформальное правление стало напоминать форменный бардак. И в мае Иванишвили пришлось вернуться в публичную политику, так как, по его мнению, существовала серьезная опасность развала команды, и процесс уже начался. Контроля извне было недостаточно. И ведь все сам. Сам возвысил Кирикашвили, сам выпустил вожжи из рук, сам спровоцировал кризис и сам бросился спасать свою партию. Обессилевшая оппозиция и занятые другими проблемами внешние игроки молча наблюдали за этим моноспектаклем. Идеологические разногласия не имеют для лидера грузинской мечты практического значения. Все серьезные конфликты в партии связаны с расширением сфер влияния в политике и бизнесе. До недавнего времени противостоящие друг другу группировки постоянно апеллировали к Иванишвили как к верховному формально беспристрастному арбитру, пытаясь доказать, что действия оппонентов наносят вред всей партии. Если осенью 2017-го, когда якобы прозвучала мелодраматическая реплика «И не звони мне больше», Иванишвили лишил Кирикашвили права на апелляцию, но оставил ему властные полномочия, старая система не могла не пойти в разнос. В середине весны руководители среднего звена начали затравленно метаться, получая противоречивые сигналы из Стеклянного дворца, парламента и госканцелярии. Но Иванишвили, тем не менее, презрев опасность развала, не принудил бывшего фаворита к отставке и сделал это лишь 12 июня на собрании лидера грузинской мечты. Премьер беспрекословно подчинился. Сторонники Иванишвили используют теорию хитрого плана как спасательный круг. Специально для них власти дозированно впрыскивают в социальные сети информацию о том, что Кирикашвили не только плодотворно сотрудничал с главой банка TBC Мамукой Хазарадзе, но и собирался вместе с ним создать партию к выборам 2020 года. Фигуранты никогда не были бунтарями, а в появлении еще одного политического объединения лоббистского типа ничего криминального нет. Но Хазарадзе в силу ряда факторов в случае необходимости быстрее других влиятельных людей сумел бы найти общий язык со столичной элитой. Она, хоть и заключила с Ванишвили пакт, решивший судьбу старого режима, но в целом относится к нему с неприязнью, считая выскочкой и чужаком. Если верховного правителя что-то напугало, тянуть время он мог разве что для того, чтобы оппоненты в экстремальной ситуации, когда над Кирикаши через сгустились тучи, задействовали значительную часть своих клиентов и каналов влияния, а Иванишвили, выждав, накрыл бы всю сеть разом. К слову, сейчас в структурах исполнительной власти идет практически бесшумная масштабная чистка. Есть и другие версии, объясняющие, почему Иванишвили медлил полгода, несмотря на усложнение ситуации. Особо ретивые комментаторы дошли до того, что приписывают ему желание создать себе нового комфортного противника, своего рода Эммануэля Голдстейна, если по Оруэллу, вместо Саакашвили, которого в данный момент серьезно воспринимают только его последователи. Теорию хитрого плана укрепляют и противники Иванишвили, рассуждая о преступных замыслах вселенского масштаба. Часть обозревателей полагает, что лидер грузинской мечты вновь выйдет сухим из воды, взвалив всю ответственность на очередного козла отпущения. В целом они правы. Но, возможно, именно после этого противоречивого интервью начнет умирать миф о том, что хозяин стеклянного дворца дьявольски проницателен, а его стратегические планы безупречны. Вот уже 6 лет он помогает режиму чувствовать себя уверенно и поддерживать иллюзию стабильности. Если же станет очевидно, что единственный секрет Иванишвили заключается в том, что он по мере поступления проблем просто концентрирует деньги и другие ресурсы на нужном направлении, зачастую совершая ужасные ошибки, ореол таинственности исчезнет, а чары рассеются, после чего все закончится достаточно быстро. В Грузии с этим просто. Там, где нет тайны, нет и власти.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Дмитрия Муниава. Текст читал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса». Наш корреспондент Серго Бригвадзе спросил у жителей Тбилиси, как они отнеслись бы к президенту-женщине.
Важен ли для вас пол президента?
Наверное, нет разницы, какого пола будет президент. Тем более, когда речь заходит о государственной должности. Впрочем, все же было бы неплохо, если бы президентом стала бы женщина. Это будет хорошим прецедентом. В Грузии начнут понимать, что важные посты в стране могут занимать не только мужчины. Кроме того, последние несколько мужчин, занимавших эту должность, не полностью справлялись со своими обязанностями. Было бы интересно посмотреть, как себя проявит женщина. Может, женщина и будет лучшим президентом.
Наверное, нет. Существенной разницы я не вижу. Как писал Шота Руставели, львенок львенком остается, будто самка или самец. Женщина станет президентом или мужчина, это совершенно не важно. Главное, чтобы этот человек любил свой народ, чтобы у него были все качества, необходимые для этой должности, чтобы он хорошо работал на благо нации.
Неважно, кто станет президентом, женщина или мужчина. Я считаю, что люди не должны избирать первых лиц государства по половым признакам. Почему? Потому что самое главное, чтобы этот человек был умным. Остальное не имеет никакого значения. Вот почему.
Принципиальной разницы нет. Главное, чтобы этот человек был профессионалом своего дела. Однако, если президентом стала бы женщина, думаю, было бы лучше. Дело в том, что все утверждают, что в Грузии существуют определенные стереотипы. Кто-то считает, что женщины менее способные люди. Это не так. И я считаю, что подобное мышление сильно тормозит развитие страны. Мы должны избавить страну от подобного восприятия. Именно поэтому я считаю, было бы хорошо, если президентом стала бы женщина. Сегодня в Грузии сам институт президента не так уж важен. Просто было бы интересно посмотреть, как себя повела бы женщина на этом посту. Очень не хотелось бы, чтобы в такие моменты ее не сравнивали с царицей Тамар. У нас ведь в Грузии любят делать такие сравнения. В остальном было бы очень интересно.
Главное, чтобы у страны был президент, разбирающийся в своем деле, будь то женщина или мужчина. В политике это особого значения не имеет. Президентом должен стать человек, который будет понимать свой народ, свое государство.
Для меня нет никакой разницы, кто станет президентом, женщина или мужчина. Возможно, даже выбор народом женщины может стать достаточно прогрессивным. Однако не в этом суть. Это именно та должность, для которой половые признаки не имеют никакого значения. Главное, чтобы человек, занимающий этот пост, должен обладать всеми обязательными навыками, быть хорошим менеджером, человеком с шармом, очень организованным и, в первую очередь, патриотом своей страны.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На прошлой неделе для абхазских и осетинских журналистов состоялся двухдневный пресс-тур в Москву, в ходе которого были организованы их встречи с известными российскими политиками. В мероприятиях, посвященных предстоящему десятилетию признания России и независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, принимал участие и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В преддверии десятилетия войны 08-08-08 на Южном Кавказе и признания России независимости и государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии Международное информагентство «Россия сегодня» организовало на прошлой неделе двухдневный пресс-тур для абхазских и осетинских журналистов в Москву, в ходе которого состоялись встречи с известными российскими политиками. Вашему корреспонденту тоже довелось принять в нем участие. Уже по прибытии в столицу России обнаружились несколько разные подходы к формированию составов участников пресс-тура. Если из Абхазии приехало 6 опытных журналистов, большинство из которых работают руководителями СМИ, во главе с председателем Союза журналистов Абхазии Русланом Хашигом, то обе Осетии представляли 11 молодых работников СМИ, включая операторов с телекамер. Семеро из независимой республики Южная Осетия, государства Алания и четверо из входящей в Российскую Федерацию республики Северная Осетия Алания. То есть осетинские коллеги сделали ставку на расширение кругозора и профессиональный рост молодежи. Все участники пресс-тура получили подарочные наборы, в которые входили красочные иллюстрированные сборники «Абхазия и Южная Осетия. 10 лет без войны». Именно так официально назывался и наш пресс-тур. В минувший вторник состоялась наша встреча с председателем Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации Владимиром Шамановым. Владимир Анатольевич, хорошо известный на постсоветском пространстве генерал, военачальник, работавший также губернатором Ульяновской области, но не так часто появляющийся на федеральных телеканалах, как большинство тех, кто встречался с нами в ходе пресс-тура. Но тем интереснее было выслушать его воспоминания об участии, в частности, в военных событиях 2008 года на Южном Кавказе. В тот же день после обеда в пресс-центре Международного информагентства «Россия сегодня» прошла встреча с заместителем главного редактора МИА, руководителем «Спутник» в странах ближнего зарубежья Андреем Благодыренко. Затем состоялась экскурсия по различным подразделениям МИА «Россия сегодня». В том же здании МИА прошла встреча с начальником отдела Абхазии и Южной Осетии Министерства иностранных дел Российской Федерации Андреем Старковым. На следующий день, в среду, в Совете Федерации состоялась пресс-конференция главы Комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Я, в частности, задал Косачеву вопрос, который приходит в голову голову многим в абхазском обществе, а именно время от времени начинает обсуждаться тема таможенных коридоров через Абхазию и Южную Осетию между Российской Федерацией и Грузией. Недавно был заключен договор со швейцарской фирмой о проведении таможенных досмотров. При этом и там в обществах звучат протесты и опасения. Тема забывается, потом возникает снова. Так насколько основательны тут намерения России? Косачев сказал так.
Знаете, я все-таки политик, а не специалист в области таможенного права, и прекрасно понимаю, что очень много деталей конкретных, которыми я не владею. Как политик, я был бы рад, если бы эти проекты были реализованы. Я был бы рад, потому что я считаю, что в условиях сохраняющихся политических разногласий именно такая практическая работа, в которую увлекается большое количество людей, которые через это начинают, несмотря на отсутствие дипломатических отношений, я говорю об отношениях Южной Абхазии с той же Грузией, вот, и с другими странами, которые могут находиться на этом транзитном пути. Вот, чем больше здесь возникает нормальных рабочих контактов, чем больше люди начинают друг с другом разговаривать, чем больше они начинают извлекать пользу из вот этого нормального режима решения практических вопросов, тем более перспективно оказывается в конечном итоге решать политические проблемы. Ни в коем случае не должно происходить за счет интересов Абхазии и Южной Осетии. Здесь не должно быть ситуации, когда ради того, чтобы там заслужить от кого-то, я не знаю, похлопывание по плечу, так сказать, и какие-то дополнительные похвалы, сдавать свои позиции.
Встреча журналистов за чашкой чая с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным продолжалась более полутора часов, дольше, чем с остальными. Константин Федорович делился своими мыслями по разным вопросам российско-абхазских и российско-юго-осетинских отношений очень откровенно, что неудивительно, если учесть его большую информированность в них и нелюбовь к сглаживанию углов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.